Итак, друзья, сегодня у нас 29 января 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас занятие по тантра-триаде. Вся архивная информация на сайтах yogatriada.ru, yogatriada.narod.ru, opentantra.com. Мы рассматриваем с вами вопросы, связанные с практиками как йоги влюбленности, так и тантра-йоги, так и йоги сексуального союза. И сейчас я несколько тем хочу сперва озвучить, а потом, если будут вопросы, то мы обсудим также и вопросы. Итак, значит, самая первая тема, такая достаточно интересная и достаточно необычная, это тема знаков. Знаков успешного прохождения практик. Для, скажем, людей с Востока это хлеб насущный, и они сталкиваются вот с теми или иными явлениями постоянно, к ним они привычны, и это не вызывает у них удивления. Мы же, западные люди, сталкиваясь с такими вещами, как правило, приходим в недоумение и в непонимание, в первую очередь от того, что мы не понимаем, как вообще работают те или иные механизмы. Ну вот в частности известно, что если делать определенные практики, в первую очередь так или иначе связанные с использованием сексуальной энергии, то очень часто успешное проведение практики сопровождается всякого рода световыми явлениями в районе того места, где были эти практики. Вот если вы вспомните там все эти иконографии, там обязательно всех великих святых там изображают с нимбом, который светится, или какие-то другие светопредставления изображаются, ну, в тех или иных рисунках. Для, скажем, Тибета это в первую очередь тема радуги. То есть считается, что радуга как символ, знак того, что что-то высшее вторгается в наше обычное. И, собственно говоря, в свое время я сам изучал этот вопрос. Меня он очень всегда интересовал. И я помню, были такие случаи, что я должен был посетить некоторые практики, и мне предупредили: о, да, будет такая-то практика, там обязательно будет какое-то светопредставление. Я очень сильно удивлялся, думаю, как это они, откуда вы знаете, да? А, говорит, всегда бывает. Знаете, так вот, между прочим, что будешь на Красной площади, да, там, под новую, там, кому-то, и там будет салют. А почему? А, всегда бывает, да? Вот, и действительно, помню, в свое время я попадал в те или иные, на те или иные практики, связанные вот с достаточно такими редкими видами йоги, и действительно сопровождается самого разного рода вещами. То галло какое-нибудь вокруг солнца, то какие-то столбы световые кругом, то, в общем, какие-то сам, то радуги там, то еще чего-то, там самые разные светопредставления. Я помню, когда первый раз с этим столкнулся, я выбежал там, глаза начал протирать, на это смотреть, а меня перед этим предупредили, что там-то будет такой-то знак. Действительно, выскакиваю, смотрю вокруг солнца галлу. Ну, я как бывший физик, моментально, знаете, в голове вертятся мысли, попытки объяснить это, ну, с обычной точки зрения, я так прикинул примерно, как можно было бы, в принципе, сделать такое явление. То есть это какие-то преломления световых лучей, если, допустим, взять самолет, загрузить его, скажем, теми или иными химическими реагентами, которые делают мелкие кристаллики в воздухе. Обычно такими, знаете, вещами дождевые тучи разгоняют, вот когда парады. Так вот, если взять самолет, там, загрузить полный там, фюзеляж этого вещества и распылять его в определенном месте так, чтобы лучи солнца попадали через вот это вот мелкодисперсионное облако и преломлялись именно в то место, где проходит практика, то в принципе, вероятно, можно бы сделать такие вот достаточно интересные явления. Но и потом уже во мне, знаете, после физика проснулся бухгалтер, который стал калькулировать, в какую сумму обойдется фрахтовка самолета, загрузка его этими химикалиями. О, светопредставление. Начинается, да, галло, да. Значит, загрузка его этими химикалиями и, знаю, распыление их в нужном месте в нужное время. Сумма получилась очень кругленькая, друзья. Ну, то есть, действительно кругленькая. А если учесть, что это было такое, ну, явление хоть и, как там, практика, она была хоть и массовая, но не настолько массовая, то есть платить за это вряд ли бы кто-нибудь стал. Вот, и так один раз, другой раз, третий раз, потом уже все такие бывалые аборигены на это перестают внимание обращать. А для тебя все равно, как бы, что-то вещь совершенно необычная. И, конечно же, мозги все равно работают в попытке объяснить, как это происходит, вообще, что это происходит и почему это происходит. Это однозначно связано с этими практиками. Я могу сказать, что эти вещи, все эти практики, так или иначе, родственны практикам йоги-триады. Это из раздела быстрых методов в йоге, где используется такой очень мощнейший фактор, как бхава. Действительно, ни одна практика быстрых методов не работает, если нет такого понятия, как бхава. Так вот, дело в том, что я долго ломал голову, я не знал, может быть, там действительно люди как-то там, кто-нибудь один обладает какими-то сверхспособностями, и именно благодаря ему это светопредставление, а все остальные зрители. Может быть и так, но сейчас я склоняюсь к такой точке зрения, что происходит следующий момент. Когда в одном месте собираются действительно искренние практики, когда они в состоянии высочайшей бхавы, когда они задействуют самые могущественные силы своего организма, а в этом отношении вы помните, все практики йоги, тантра-триады задействуют вещь такую, силы мужского и женского, от которой ни больше, ни меньше, как рождаются дети, рождаются новые вселенные, куда уж больше могущественная вещь, как потенциал между мужчиной и женщиной. А что такое рождение? Рождение человека. Это когда высоко духовное, запредельное соединяется с вполне конкретным материальным. То есть есть какая-то граничная промежуточная зона от духовного к материальному. И то есть от этого образуется связка. И фактически человек рождается, жизнь приходит. Так вот, когда же вы делаете те или иные практики тантра-триады и также задействуете элементы вот этой сексуальной энергии, то в состоянии бхавы, если вас особенно много людей, и особенно вы искренние и преданные тому, что вы делаете, да, если вы в состоянии бхавы, то, грубо говоря, над тем местом, где вы практикуете, устанавливается как бы такой общий канал между духовным и материальным. И он уже на каких-то своих переходах действительно где-то имеет связку между совершенно неощутимым и вполне конкретной материальной субстанция, скажем, воздуха, да. И получается, что вот такие вещи, как, скажем, вода, которая, скажем, растворена в воздухе, где-то там высоко над поверхностью Земли, даже с точки зрения физики проходит очень много самых таких маленьких фазовых переходов. Ну, вы иногда видели, да, что когда плывет большое облако, которое как бы как лежит на чем-то другом. И видели, как возникают, там исчезают облака. То есть это что-то такое совершенно непонятное. И вот по всей видимости, вот эти вот тонкие силы канала, связки духовного с материальным, примерно той же природы, как канал, необходимый для рождения жизни, при этих могущественных практиках задействуются. И действительно, то ли он как там влияет на эти мельчайшие, может быть, капельки, моя зая любимая, на капельки там уж воды, снега, не знаю, что там в атмосфере есть, и в результате возникает там ситуация с преломлениями световых лучей, которые мы наблюдаем, как галло, радуги там и прочее, или какие-то другие вещи, которые действительно вот обычными способами сгенерировать, ну, очень сложно. Ну, опять же, я не знаю, может быть, современных всех физических методов, может быть, я, конечно, глубоко заблуждаюсь, может, какому-нибудь там уже давно придумали какой-нибудь там прибор, какими-нибудь лучами направляет на это. Но, тем не менее, все равно есть такой эффект, как наличие этих светопредставлений в том месте, где идут эти очень редкие практики. Наиболее вот распространены, кстати, они были вот исторически, это в районе таких стран, как Тибет. Может быть, это связано с тем, что Тибет, в общем-то, в высокогорье находится, и там как раз вот этот вот уровень воздушного пространства, он выше уровня моря на существенную высоту, и, может быть, там легче отслеживать и фиксировать такие светопредставления. Может быть, они есть везде, но просто в какой-нибудь там затуманенной области мы их просто не видим. Таким образом, получается, да, и вот еще такая вещь, во многих трактатах сказано, что есть система внешних знаков успешного проведения практики. То есть наличие каких-то явлений, в том числе явлений природы, указывающих на то, что действительно были задействованы определенные силы практикующимися. Вот, так вот, я что хочу сказать, что, по всей видимости, это действительно одна из таких интересных тем, ну, вероятно, таких очень таинственных тем. Я не знаю, я вот просто о ней даже сейчас вам рассказываю, сам с ужасом думаю, ведь обязательно найдется какой-нибудь умник, который, наверное, начнет копать в эту сторону, и обязательно сделает какую-нибудь очередную, там, не знаю, там, психологическую бомбу там, или еще что-нибудь. К сожалению, наша цивилизация устроена так, что бы ни изобретал человек, в результате все равно получается бомба. Что бы он ни исследовал, обязательно что-нибудь не то получается. И, ну, это, к сожалению, так. Может быть, мы сейчас выходим на качественно новую такой виток гонки вооружений уже с привлечением тех сил, которые только лишь на пороге нашего понимания. Но, по всей видимости, это неизбежная вещь. Так же, как была в свое время неизбежная вещь открытия делящихся элементов урана, и в результате чего, значит, элемент урана, который делится, и возможность цепной реакции, приводящей к ядерной бомбе. Не знаю, но я просто для чего это все говорю, что если вы будете сталкиваться с такими явлениями, то вы просто должны помнить, что есть вещи грубые, есть вещи тонкие, есть вещи привычные и понятные, есть вещи непонятные. Но нигде нет ничего того, что, как бы так, знаете, противоречило устройству Вселенной. То есть в этом отношении все эти явления должны только лишь усиливать ваш разум, а не ослаблять его. Потому что когда ты сталкиваешься с теми или иными чудесами, то есть первая, конечно же, реакция – шок. О, там-то и там-то было написано, что будете делать это, получите так-то, так-то. Потом смотришь, действительно получилось. Да, была сильная практика, да, там много было всего задействовано. Но как бы Потом-то, понятно, уже как бы и про практику забываешь, на это смотришь, все думаешь, нифига себе. Вот. И вроде как ты тут вообще ни при чем. И немножко, конечно, такой мандраж накрывает. Немножко мозги начинают метаться и думать, вот это да, как в Тибете. Вот. Но, опять же, вы помните, да, все то, что ослабляет ваш разум, все то, что делает вас суеверными, зависимыми, должно быть отброшено. Даже там все радуги мира, все там галу и светопредставления, это должно быть только лишь то, что, наоборот, позволяет оттачивать нам наш здравый смысл, наше желание изучать Вселенную, а не, не боже упаси, делать из этого какие-то, знаете, задачи, ослабляющие, ну, какие-то моменты, ослабляющие наш разум. Вот. Вообще надо сказать, что этот эффект я в свое время изучал, точнее, я очень изучал это явление. Иногда этот эффект наблюдался при стечении большого количества людей в тех или иных культурах, в тех или иных религиях. То есть, если действительно собиралось огромное количество людей, верующих в те или иные гуманистические каноны, то своим этим устремлением к высшему они опять же как бы так невольно обращались к своему собственному высшему «я» и задействовали опять же тот канал, по которому уже непосредственно их высшее «я» соединено с их телами. И приходили вот эти сверхспособности использовать ту прану, которая соединяет наше высшее «я» с нашим телом, в том числе для того, чтобы вызывать какие-то окружающие явления. Самые разные там явления, видения описаны в многочисленных религиозных источниках или в каких-то таких философских трактатах, или при тех или иных стечениях обстоятельств, когда большая масса людей была в одном месте, была настроена на одну какую-то идею, и в едином порыве демонстрировала, во-первых, такую бхаву и устремление к чему-то очень-очень могущественному, то есть к силам своего «я». Но самое печальное, когда выяснилось чуть позже, когда я стал изучать историю фашизма, историю того, как к власти приходил Гитлер, так вот, тот же самый эффект наблюдался во время, когда Гитлер собирал огромные массы людей для своих речей в разных городах. Как отмечают многие в своих мемуарах, воспоминаниях, всегда, исключительно всегда была хорошая погода. Даже такая поговорка была выработана, что погода, как при речи Гитлера. То есть достаточно было ему оказаться в каком-то месте, достаточно было большое количество людей собраться на тот или иной там, стадион или еще куда-нибудь, и он начинал произносить свои речи. А речи, надо сказать, у него были обращены к тому, в первую очередь, чтобы пробудить в людей их веру в себя. Конечно, с чудовищной стороны национализма, конечно, с чудовищной стороны того, что мы избранные, а кто-то там недочеловеки, но так или иначе, он апеллировал к действительно высшим силам, заключенным в человеческом, ну, в каждом человеке, в его высшем «я». И да, он обладал этой способностью, он как бы пробуждал в людях вот это вот состояние экзальтации, веры в себя, в свои силы, веры в то, что со всеми трудностями можно справиться. И буквально все люди в едином порыве демонстрировали совершенно такое, знаете, такое монолитное восприятие мира. Собственно говоря, этим во многом объясняется, почему Германия за столь короткий срок поднялась, что называется, и в экономическом плане, и в научном плане перед Первой мировой войной, поднялась на такой уровень, что потом полмира с ней сражалось, еле-еле-еле удалось ее разгромить. Но даже после того, как, собственно, ее разгромили, все наработки немецких ученых пошли, скажем, в основу космических программ, как в нашей стране, так и в Америке. Не знаю, как так не особо обсуждают, но первые ракеты, которые делали и запускал сам Королев, это были точные копии Фау-2. А потом только уже стали возникать какие-то другие, уже чисто отечественные конструкции. Аналогичная ситуация с американской программой. Вернер фон Браун практически создал эту всю космическую отрасль. В общем, очень много чего было, понимаете, очень большой был такой прорыв. Так вот, тем чудовищнее вырисовываются эти могущественные силы, что они могут одинаково легко работать, как при каких-то духовных прорывах, где надо консолидировать людей для решения духовных целей, так и в тех ситуациях, где тот или иной лидер, так хитро, с одной стороны, взывая к внутренним скрытым резервам каждого человека, пробуждает их, но потом направляет на исполнение заведомо негуманистичных и преступных планов и идеологий. Как то, скажем, тот же фашизм. Потому что народу-то перебили, друзья, не дай бог, сколько. Одна эта система концлагерей что стоит, там все как часы работало. Так вот, по всей видимости, друзья, уже человечество вплотную приблизилось к этим скрытым способностям, заключенным внутри каждого из нас. И, по всей видимости, феномен Гитлера объясняется использованием тех сил и технологий, если угодно, которые, в общем-то, были известны достаточно давно на Востоке. Вот. Но в любом случае вы должны понимать, что если мы занимаемся йогой, то есть самое надежное лекарство от возможных злоупотреблений всеми силами – это строгое и неукоснительное соблюдение первого принципа йоги. Никто не должен страдать. Второго принципа йоги, третьего принципа йоги, ну и всех вот этих вот вещей. Потому что любое заигрывание с этими мощнейшими силами без четкого соблюдения первого принципа йоги может привести к тому, что появится там другой Гитлер, третий Гитлер, четвертый Гитлер, который также будет вдохновлять людей, заставлять их проявлять высшие какие-то свои способности, сверхспособности, но направлять их в совершенно чудовищное русло. Вот. Ну и опять же, что мы помним, что, собственно, если такие моменты, когда вы сами сталкиваетесь с теми или иными знаками, вы должны помнить, что они достаточно хорошо известны и описаны, но всегда все равно очень необычно с ними сталкиваться. Так, чудесненько. Есть ли вопросы по этой теме? Да, пожалуйста. Только, наверное, поближе, а то не будет слышно. И кто-нибудь плесните мне чайка горячего. Угу.
Меня зовут Басим. Вопрос следующий. Системы знаков есть внешние, есть внутренние. И насколько уместно практику опираться на эти знаки в своей практике?
Есть внешние, есть внутренние. Где есть? В триаде или где?
В йоге вообще, ну, в любых упражнениях есть внешние и внутренние знаки. И насколько нужно мне вообще йога? И именно, знаете, я, наверное, сейчас даже буду говорить с позиции открытого йога-университета.
Не надо. Никаких открытых йога-университетов здесь быть не должно. Это открытый тантра-университет, все, не надо мешать. Это вещи разные.
С позиции йоги.
Да.
Как людям современным йогам работать с упражнениями, ориентироваться на эти знаки, изучать их на внутренний и внешний, или же оставить их, ну так.
Хорошо, я понял вопрос. Значит, итак, друзья, давайте еще раз я вас хочу предупредить. Давайте разделять. Здесь мы изучаем тантру. Все, точка. Никаких параллелей с открытым йога-университетом я здесь не хочу слышать. Там очень много людей, которые на дух не переносят тантру. Ну, имеют право. И я не хочу, чтобы мы здесь хоть как-то, что называется, создавали некомфортную для них обстановку. Там люди изучают йогу, классическую йогу, и замечательно. Они ничего не хотят знать про сексуальные практики, имеют право. Поэтому даже упоминание об этом не всегда идет на пользу всем. Теперь, что касается вопроса. Да, действительно, занимаясь теми или иными духовными практиками, вы начинаете сталкиваться с теми или иными, как бы их называют, знаками на пути. То есть это, как правило, те явления, которые наблюдали до вас, йоги-йогини древности, и оставили упоминание о том, что будешь делать то-то, то-то, можешь столкнуться с этим и этим. А как к этому относиться? Ну, во-первых, можно никак не относиться. Можно полностью проигнорировать как внутренние, так и внешние знаки. В конце концов, есть они, нет они, их, какая разница? Ты идешь своей дорогой, ты веришь в то, что ты делаешь, и все, и точка. То есть особого какого-то такого, знаете, благоговейного трепета я бы не стал, не стал бы советовать испытывать. Потому что вот этот благоговейный трепет приводит к мандражу мозгов, и тебе надо продолжать работать над собой, а ты все охаешь, ах, внешние знаки, ах, там, гало, светопредставления, там, значит, и прочее, прочее. Да? Или какие-нибудь внутренние знаки, они тоже бывают разные, можно о них потом поговорить немножко. То есть, и ты в таком экзальтированном нервозном состоянии, тебе бы успокоиться и дальше продолжать путь самопознания, а ты с такими дергающимися ручками, ножками, все охаешь, ахаешь, ой, знак, а, знак, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Да? Это, ну, как бы не самый такой момент хороший. Зачем тратить понапрасну такую творческую нервную энергию на вот такие вещи? Но с другой стороны, знаете, друзья, иногда бывают такие в жизни ситуации, когда ты борешься со своим неведением год за годом, год за годом, год за годом, а ничего не меняется. И вот наличие таких знаков иногда бывает таким добрым, ну, доброй весточкой, да? Что ты начинаешь понимать, ага, да, у меня очень сильная там дурная негативная карма. Что бы я ни делал, не так видно, чтобы что-то так активно менялось в жизни. Но хочется убедиться, что вообще ты в правильном направлении идешь. Потому что разум, он начинает как-то сомневаться, начинает метаться. Сомнения и вот такое, знаете, состояние тупости иногда начинает завладевать человеком, и человек начинает его болтать. А вот тут такое наличие знака, оно, знаете, как плетка для внутреннего скота. Вот внутренний скот уже говорит, да что ты занимаешься этой йогой, да брось ты все, да ничего не надо, надо там, знаете, как свинья лежать в этой самой, в луже и хрюкать, как все остальные. Там лучше иди деньжат подзаработай побольше, а ты тут йогой занимаешься. Вот, то и этот скот, он постоянно внутри сидит и на нервы капает, капает, действует, действует. Вот, а ты тут раз какой-то знак на пути, так берешь хлыст его, бабах, то есть скотина, знай свое место, да. И он хрю-хрю-хрю побежал, значит, там, где и положено быть, значит, в хлев. То есть и в этом отношении это хорошая вещь, которая нас приободряет. И мы уже начинаем с большим воодушевлением идти дальше. То есть, как вы понимаете, наличие этих знаков, оно, ну, собственно, знаете, не приближает и не удаляет нас от цели. Подобно тому, как вы долго-долго, знаете, там, в плавании плыли-плыли, вдруг увидели маяк на горизонте, который был описан в тех или иных, нарисован на той или иной карте. Наличие маяка, конечно, вас радует, что вы в правильном направлении плывете, но наличие маяка вас не приближает к цели и не удаляет. Вот. Но опять же, если там вдруг среди команды на корабле бунт зреет, что мы не в правильную сторону плывем, ты показываешь, вон, смотри, маяк, что вообще мне здесь говорить, все правильно. Вот, поэтому в качестве каких-то таких тактических моментов вещь очень полезная, в качестве глобального, по сути дела, ничего не решает. Да. Ну, да, конечно, да, что здравый смысл соблюден, что ты последние там 15 лет занимался йогой и ни на шаг, как тебе казалось, не продвинулся, это была очень утонченная игра май. На самом деле ты продвинулся, но ты продвинулся в том месте, где пока еще твои органы чувств не воспринимают. Вот. И поэтому, да, это должно, понимаете, наличие знаков должно усиливать второй принцип йоги и усиливать деятельность вашего разума, но никак не заставлять его впадать в какой-то такой трепет благоговейный. Вот. Так, еще у кого есть? Да.
У меня такой скорее комментарий, или, возможно, может даже такая небольшая реклама. Вот веду свою маленькую статистику, и вот сколько я не езжу на занятия, допустим, или на практике, вот каждый раз отмечаю, что действительно, вот когда происходят какие-то вот у нас занятия или практики, вот постоянно такой вот нет-нет, но кружочек солнца постоянно над местом практики.
Ага, 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 то есть мы по стопам, что называется, да, хорошо, да. Друзья, мы все с вами наделены силами, о которых даже не догадываемся. Когда же мы вместе идем в одну сторону, когда же бхава одного усиливает бхаву другого, это на качество новый уровень мы выходим. И, конечно же, вероятно, есть тот эффект, который мы, он еще не настолько видимый, но он есть. Мы фактор силы. Вот самим вот только потому, что мы просто занимаемся где-то практиками, этими высшими духовными практиками, мы начинаем быть фактором силы в том месте, где мы живем. От этого никуда не деться. Вот. Так, еще есть? Пишут что-нибудь там нам?
Нет.
Нет, да, зачем? А, ну, да, можно. Ну, если я только могу, смогу ответить.
Вот. Ну, вопрос такой. Получается, что он раскрывал в людях потенциал.
Да, да.
Но мы считаем, вот с нашей точки зрения, нам видно, что он использовал этот потенциал, скажем так, во вред.
Угу.
Да, столкнул две нации лбами. А вот если предположить на мгновение, что с его точки зрения он это сделал для того, чтобы мы, скажем так, сделали некий скачок в своем развитии,
то есть цель оправдывает средства.
Да.
Ну что, это чудовищная формула. Эта формула действительно очень хорошее прикрытие для злодеев. Ты говоришь, сейчас я их всех перебью, они все поумирают, но они осознают, значит, свое сходство, и в следующей жизни родятся ариями. Понимаете, да? То есть, конечно, если вот так, вот так поставить вопрос, то это вот как раз одна из самых чудовищных философий. Это, по-моему, у иезуитов был такой лозунг. Цель оправдывает средства. Что если у тебя якобы такая благородная цель, то любые средства хороши. История человечества показала, что это не так. История человечества показала, что каждый раз, когда кто-либо руководствуется таким принципом, а этот, по сути дела, принцип ставит под сомнение первый принцип йоги, то результат всегда с известным постоянством плохой. Реки крови и проклятие потомков в адрес тех, кто эти реки крови проливал. Вот. Что же касается способности Гитлера действительно воодушевлять людей, то это детально описано во многих мемуарах тех генералов, маршалов, фельдмаршалов в Германии, которые, в общем-то, которых не повесили на Нюрнбергском, после Нюрнбергского процесса. Ну, в частности, почитайте мемуары Манштейна или Гудериана. Ну, я еще могу сейчас там, мне сейчас вылетело, они сейчас доступны, я недавно заходил в книжный магазин, их постоянно переиздают. Почитайте, вот очень интересно почитать воспоминания Шпеера. Везде была одна и та же вещь, что, там, допустим, вот уже 45-й или там 40, конец 44-го года, фронт трещит по швам под натиском русских танков, которые буквально там катком железным идут и все сметают на пути. Все в шоке, все не знают, что делать. Все подавлены, деморализованы. С передовой идут к Гитлеру. Гитлер разговаривает с человеком час, другой, третий, четвертый. А человек заходил, все, ухожу в отставку, отставьте от меня, ничего знать не хочу, оставьте меня просто. Вот, Гитлер с ним разговаривает, разговаривает, тот выходит из его кабинета со словами, да, я пойду постараюсь что-то сделать. Ну, это недословно, конечно, да, и так сплошь и рядом, сплошь и рядом. Вспомните, как был культ основной прихода к власти Гитлера в 1933 году. Это был культ воли одного человека. Такая очень хорошая кинорежиссер Лени Рифеншталь сняла фильм, который назывался «Триумф воли». Причем снимала его, по-моему, два раза. В 1933 году... А потом в 34-м они что-то переснимали. В общем, там долгая тема. Сейчас вы его можете найти, скачать в интернете или купить, вот сейчас продаются исторические хроники времен Второй мировой войны, в частности, фильм. Лени Рифеншталь, кстати, очень хорошая, очень талантливая кинорежиссер, и она чрезвычайно известна многими другими фильмами. Но вот так вот попала она в достаточно близкое окружение Гитлера, ее захватила в этот водоворот событий, и она сняла этот фильм «Триумф воли». То есть считалось, что приход к власти Гитлера – это была воля человека, который, несмотря ни на что, вот, значит, фактически победил всех своих оппонентов, да? За него проголосовало там чуть ли не 90% немцев. Он был избран, друзья, демократическим путем. И вот эта вот как бы идеология воли, веры в того, что в каждом человеке сверхспособности, они невольно передавались всему этому окружению. Еще раз говорю, с фашизмом, друзья, не так все просто. Не так все просто. И противоядия против него нет. А если завтра попадется еще такой товарищ? Точнее, как мне видится, противоядие только лишь одно. Это знание йоги. Вот знание йоги – это реальное противоядие фашизму. Потому что все равно на любой стадии конфликта начинается война идей, война философий. И только лишь если за тобой стоит философия ближе к истине, ты сможешь одолеть вот такую извращенную философию, как то нацизм, где отчасти правда, а отчасти чудовищная ложь. И которую никак, ну, не отделить одно от другого. Вот, поэтому получается, что чтобы с одной стороны было это противоядие, мы все должны очень четко изучать теорию йоги. Мы должны свято следовать первому, второму и третьему принципам йоги. Ни на секунду от них не отходить. А с другой же стороны, этого мало. Потому что если найдется какой-то харизматичный, сильный лидер с другими взглядами, он вас просто задавит. Поэтому, помимо всего прочего, надо еще и работать над своими скрытыми силами, способностями и сверхспособностями, дабы теория была подкреплена реальным воплощением ее в вашей личной жизни. Чтобы каждый из вас был харизматичный, сильный, устремленный к светлому человек. Вот. Вот тогда действительно будет иммунитет у человечества от прихода вот таких людей, которые, с одной стороны, умели вдохновлять, умели апеллировать к высшему, но тут же запутывали самым-самым ужасным образом. И ведь обратите внимание, собственно, как победили фашизм? Если вещи называть своими именами, его просто утопили в крови. Эти апологеты, эти все фанатики фашистские, они ведь до самого последнего дня сражались за идеи фашизма. Многие после смерти Гитлера большое количество покончило жизнь самоубийством. То есть они не хотели, они не верили, они не считали себя побежденным, они не считали себя неправыми, понимаете? А это страшно. Почему? Потому что всегда возникает идея реванша. Всегда возникает идея, что идеология была правильная, да вот там с Москвой им не повезло, морозы ударили, да вот им со Сталинградом не повезло, да вот им там с танком Т-34 не повезло, что он почему-то оказался у этих недочеловеков, значит, этой в России, да. А, да вот с тем не повезло, с другим не повезло. И фактически вот этот фактор сознания фашизма задавили катком энергии. Ну, в первую очередь, огромным числом погибших. Огромным числом, ну, фактически все страны мира, там, Америка, Англия, СССР, другие колонии, все бились против одной этой маленькой Германии. Вы видели на карте, какая она маленькая, друзья? Она крохотная. Ну, как такая маленькая страна держала в напряжении полмира, друзья? Без ресурсов, без ничего. В конце войны они уже не могли сражаться только потому, что бензина не было. Танки стояли, самолеты не летали. У них не было бензина, они его делали из угля, синтетический бензин у них был. Вот, и поэтому утопили в крови, просто утопили. Не победили идеологически, а утопили. Вот эти сейчас всякие попытки, вот эти вот слюнявые политкорректности в Америке, в Европе, это на самом деле, это только почва для того, чтобы идеология фашизма еще раз выросла. Понимаете, а лекарства нет у них там, они все там благо глупости с утра до ночи по телевизору говорят, там, а это приводит только еще к большей нетерпимости там, межнациональной, межрасовой там, и так далее. Огромное количество иммигрантов, это как, знаете, красная тряпка для быка, уже эти европейцы сами не знают, куда деться. Очень фактор, друзья, опаснейший. Вот, так, ладненько, еще есть вопросы? Хорошо, чудесно, тогда мы... Далее идем. Я вот рассказывал, да, что это самое дедушку ранили разрывной пулей в ногу в 42-м году под Ржевом. Бои были когда. Собственно, должны были ногу отрезать. Должен был вернуться. И все, уже написал это домой письма, что типа, ребята, все, ну, бабушки, что возвращаюсь, детишки выучили, знаете, эти строки песни, жди меня, и я вернусь. А дедушка взял и умер, понимаете, удар двойной, ты уже ждал, ты надеялся на чудо, ты уже заучил, знаете, как эти самые строчки, и вот потом вот такой разворот. Вот. А потом понятно, что, вот, допустим, там моя мать росла, ну, в семье, где не было папы. Она потом выросла, она просто не знала, как общаться с мужиками. Почему? Потому что нужен хоть какой-то пример. Ну, ты его должен видеть. Ну, как? Вот что это за такой за зверь, как мужчина? То есть, понимаете, это вот, эта плата перекидывается на следующее поколение. А оно на следующее поколение. А расплата за что? Расплата за то, что вот кто-то воспользовался идеологией мрачной, да, да еще и сверхспособности к этому такие подключил. И, знаете, не хотелось бы, чтобы это повторялось. Совсем не хотелось. Потому что вещь-то на самом деле не смешная. Так, ладненько. Значит, дальше мы идем вот к такому вопросу. Мы должны его, ну, как бы обсудить. Он чисто уже из области практики триады и из области ну, тех трудностей, которые нас подстерегают на пути воплощения практик триады. Как вы понимаете, для того, чтобы практиковать эти практики, нужны единомышленники. Нужны наличие еще других людей, которые бы были бы в курсе. И даже если пара собирается практиковать те или иные сексуальные практики, то по канонам должны быть еще ведущие. То есть необходимо какое-то минимальное количество людей, практикующие эти упражнения. И вот вопрос в том, что как формируется это ядро триады, или как формируется то количество людей, единомышленников, которые начинают в совместных практиках переоткрывать или практиковать те или иные упражнения. И здесь есть масса таких трудностей, которые бы я хотел озвучить. Даже если кто-то в дальнейшем будет пытаться воспроизвести, скажем, ядро триады там, или самостоятельно идти по этому пути, чтобы хотя бы эта информация у них была. Ну, во-первых, безусловно, ядро триады не может быть очень большим, иначе фактически оно неуправляемое. Как сейчас видится, это должно быть определенное количество пар людей, мужчин и женщин, где-то в районе 7, может быть, 12, может быть, чуть больше пар. Трудность заключается в том, что если в триаду входят уже пары, или как, самый оптимальный вариант, что если в ядро триады входят для практик уже люди, уже семейные пары, то есть люди, у кого есть мужья и жены, разделяющие взгляды триаду. Это самый идеальный сценарий. Но вот беда. Как правило, ситуация следующая, что даже если есть супружеские пары, скажем, муж желает практиковать триаду, а жена нет. Или жена желает практиковать триаду, а муж нет. И вот такое соотношение, оно очень тяжелое по той простой причине, что в триаду нельзя затаскивать людей. Для тантра-триады каждый человек должен дорасти, это должно быть его собственное решение. Если вы начнете тащить человека в триаду, то он, безусловно, может быть, за вами пойдет из-за страха вас потерять. Но потом, когда он вовлечется в триаду и выяснит, что это не его путь, он останется разочарованным, и это скорее ухудшит ваши какие-то взаимоотношения, чем улучшит. Поэтому на момент, когда такой случай, когда в практику триады, скажем, входит сразу там 7 семейных пар, это было бы просто идеальный вариант. Просто идеальный. Ну, где их взять? А с другой же стороны, когда входят в триаду люди одинокие, ну, кого еще пока нет, мужа или жены, с одной стороны, крайне простой способ, так как Ну, они сами себе хозяева, они могут не оглядываться на мнение кого бы то ни было другого. Но тут есть совершенно чудовищная опасность пробуждения МЗПРа, как у мужчин, так и у женщин. То есть, когда вовлекаетесь вы в практике триады, а потом из многочисленных партнеров там, или партнерш, вы хватаетесь за одного, начинаете практиковать только с ним, игнорируете всех остальных и вообще хотите как бы зациклиться на нем одном, то есть типичный МЗПР. У женщин он выражен в том, что женщина бессознательно, это самое такое первичное действие МЗПРа, самое такое классическое, женщине нравится один из участников, она в него хватается, за него хватается, все сильнее, 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 сильнее хватается, что ее МЗПР заставляет видеть в нем отца будущих детей. А МЗПР мужчины сделан прямо противоположно. Чем больше такая женщина начинает за него хвататься, тем больше она провоцирует мужской МЗПР, который начинает страшно бояться такой ситуации. И мужчина пытается как можно быстрее, что называется, отодвинуться. Чем сильнее женщина хочет схватить, тем мощнее мужчина инстинктивно, подсознательно, друзья, желает не попадать под ее влияние. Еще раз, это самый такой, знаете, в первом приближении обычная схема действия МЗПРа. Так вот, волей-неволей все равно... Да, а если такое случается, то в совместных практиках, в совместных медитациях или каких-то более глубоких практиках очень тяжело преодолевать майю и представление свое о другом человеке. Допустим, женщина начинает пытаться понравиться мужчине и этим самым напускает майю. А мужчина пытается не быть пойманным и тоже напускает майю. И в результате как бы нет открытости, нет гармонии высших я, которая действительно преодолевает все границы и раскрывает скрытые способности, сверхспособности. То есть ситуация заходит в тупик. Поэтому в этом отношении регламент формирования ядра триады достаточно должен быть четкий и жесткий. И сейчас стоит вопрос в том, что есть ли такие люди, которые в состоянии вот этот первичный МЗПР свой хотя бы отчасти контролировать. Потому что если есть такие люди, практики, устремленные к познанию высшего, они смогут обходить этот МЗПР. А если нет, то это в обязательном порядке будут наблюдаться в дальнейшем страдания одного из людей или обоих. То есть, еще раз, с МЗПРом, друзья, шутки всегда очень плохие. Все всегда красиво начинается, а потом заканчивается страданиями. Да, так вот, получается такая вещь, что входить в ядро триады поодиночке с одной стороны выгодно, с другой стороны опасно. И как сейчас представляется, наиболее целесообразно поступать следующим образом, что каждый человек, кто претендует на вход в ядро триады, должен вот эту отрабатывать схему временных браков, чтобы с формальной точки зрения ни один человек внутри триады не был без мужа или жены. Даже если этот муж или жена провозглашаются на время практики. Тем самым как бы удается до известной степени обойти МЗПР и фактически уменьшить то непонимание или те какие-то чисто инстинктивные такие скотские инстинкты, которые есть как в мужчине, так и в женщине по отношению к лицу противоположного пола. И если выяснится, что современный человек, ну, современные люди, которые, современные йоги и йогини, которые интересуются этими практиками, ну, действительно поднялись уже в своем духовном развитии некой такой критического уровня, то тогда практики триады можно давать в тираж. То есть запускать их в достаточно открытой, в открытой форме для массы людей, которые, ну, просто будут заниматься этой темой сами. То есть достаточно будет написать, может быть, подробную инструкцию, которую просто надо будет воспроизводить. Если же уровень все-таки нашего духовного развития не дотягивает, то эта схема срабатывать не будет. И все попытки сформировать ядро триады будут обречены на развал. Ну, то есть сперва вроде начинается практика, а потом цепляние, ревность, потом страдания, желание на себе женить или желание жениться, да, нежелание вообще продвигаться по пути этих практик. Тем более, что практики эти чрезвычайно затратны по силам, так как они перестраивают тончайшие, глубиннейшие структуры организма, и после них реально нужен отдых, долгий отдых. И если на фоне вот этой усталости еще добавляется фактор, ну, такого МЗПРа, то очень легко дров наломать. Да, и вот сейчас фактически, как мне видится, решается этот вопрос, насколько я могу судить, в разных группах практик. Из тех людей, кто не входил в триаду так исключительно как познание высшего, а скорее как один из методов быстрых методов йоги. То есть, если своими словами обрисовать ситуацию, она выглядит следующим образом. Представьте, там стаду обезьян дали учебник высшей математики. Учебник высшей математики, он не врет, он рабочий, все там совершенно замечательно. Только вопрос в следующем: хватит ли мозгов у этого стада обезьян преодолеть свое скотство и воспользоваться всем тем знанием, которое заключено в этом учебнике? Или по-другому, ну, действительно, дотягиваем ли мы до практик триады, которые дошли до нас как наследие, в общем-то, высокодуховных йогов и йогинь древности, или еще пока не дотягиваем? Потому что вопрос не праздный. Почему, допустим, бы триаду бы не двинуть, скажем, 100 лет назад? В конце концов, вспомните, достаточно серьезная теория тантры была опубликована еще Вудруфом перед Первой мировой войной. Кто мешал уже тогда практиковать? Или, может быть, тогда и практиковали, но мы об этом не знаем. То есть как-то это все тайно они это все делали. Но в любом случае в тираж, в массы это не пошло. Вот йога обычная, скажем, хатха-йога пошла в тираж. А вот такие практики не пошли. И вот вопрос, а сейчас мы доросли до такого же уровня? А, кстати, по-моему, в этом же году как раз ровно 100 лет, как была опубликована Маханирвана Тантра. 1913 год, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. Этот вопрос открытый. Насколько мы не испорчены, что называется, обществом потребления, насколько мы в состоянии контролировать себя, свои инстинкты и так далее и тому подобное. Так, чудесненько, друзья, вопросы есть?
Да, есть.
Да, какие? Нет, давайте без групп.
Провозглашение супругами должно быть на момент практики или на определенный период? Если на период, как тогда жить? Вместе?
Ну, это отдельная тема. Тема супружества. Мы ее, кстати сказать, рассматривали на одной из наших предыдущих лекций. Вы помните, что бывают разные виды супружества. Духовное, священное там, и так далее. Я предлагаю поднять, соответственно, архивы этих лекций, их прослушать. Строго говоря, в зависимости от того, что за практики, предполагается либо супружество на время практики, но а если, скажем, практика растянута на несколько месяцев. Я вам напоминаю, что почему-то такое бытует мнение о том, что практики тантра-триады – это, знаете, путь, усеянный лепестками роз. Это сплошное удовольствие, наслаждение жизни, да еще и секс. Нет, друзья, это тяжелейшая работа, это тяжелейшая работа над собой. Даже если есть какие-то сексуальные практики, то в них чередуется наслаждение с аскетизмом. Знаете, из холода да в пламя, из пламени да в холод. И так туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. А что и приводит это к тому, что как бы каменная скорлупа эгоизма начинает трещать, трескаться, отслаиваться, подобно действительно камню, который сперва нагревают, потом поливают холодной водой. Таким образом, наши представления неправильные о самих себе начинают внутри нас трескаться, рушиться и отваливаться, а это очень неприятно бывает. Идет настоящее, как любят эти адепты тантра-триады, говорят, идет настоящая колбасня. И хочу сказать, не все ее выдерживают. В том плане, что ну, здесь тоже должен быть известный такой ритм нагрузки. Так вот, на время практики, которая может длиться несколько месяцев, ну, будет подразумеваться, что и этот брак будет несколько месяцев. Вот. А вообще говоря, это отдельная моя любимая тема, идея временных браков, потому что слишком много одиноких людей. Так хотя бы потренировались. Помните, как этот был фильм «На кошках тренироваться»? Это, как, «Операция И», что ли? Где-то Вицин на кошках тренировался. Вот. Так, вот таким образом. Поэтому это оговаривается, что за практика и какой степени интенсивности.
Еще вопрос.
Да.
А что делать, если брак по расчету? Навязывать рядом нельзя. Что делать? Сбегать или формировать какими-то методами погоду в доме? В смысле, брак, когда тебе выбрали вторую половину. Не ты сам, а тебе родители выбрали.
Ну, это обычно, это вопрос сводится даже не к тому, кто кого выбирал. Потому что, еще раз, я свою жизнь анализирую. Все равно выбирают тебя, не выбирают. Если нет духовных устремлений, то как если бы это был бы первый встречный. Вот. А вопрос в другом, что делать, если вы хотите заниматься этими практиками исследования мужского и женского. Скажем, ваш муж или жена ни в какую не хочет. Мы неоднократно рассматривали эти вопросы в предыдущих лекциях. Я предлагаю просто поднять архивы. Вот. Так, еще, да.
Лена, вопрос может быть немного не в тему, но вот возник, хочу задать. Ситуация, допустим, неважно в жизни или в практике, допустим, есть мужчина и женщина, между ними есть притяжение, влечение, но почему-то в одном случае, когда они вступают в сексуальную связь, вот это притяжение и влечение пропадает, и, в общем-то, они после этого становятся друг другу неинтересны. А в других случаях, наоборот, после этого возникает еще более сильное притяжение, интерес. Есть ли в триаде ответ, почему так или иначе происходит?
Ну да, ну давайте я запомню этот вопрос. Все-таки хотелось бы по той части, которую я сейчас озвучил. Потому что на эту тему много что можно действительно интересного сказать. Но это давайте вот сейчас останется время, я запомнил вопрос, я отвечу. Потому что мы с вами сейчас обсуждали, есть вопросы? Ну что, все с Гитлером понятно вам? Вот, да. Значит, нету, да?
Тут насчет войны с Гитлером.
Да.
Шекспира то шекспировали.
Ну и что Шекспир?
Что война лучше, чем мир. Что когда мир там в семьянле рождается много поэтов,
а? Это что?
Слушайте,
хорошее у вас здесь такое йога-сообщество, такое милитаристическое, да? Это еще у древних римлян была поговорка не помню у кого-то там из них, что война отец всего. Да, действительно, когда идет война, все мобилизуются. Да, действительно, там темпы вся разработок, они в десятки раз превосходят, чем в мирное время. Только народу убивает слишком много, некому потом пользоваться этими наработками. Все умерли, помните, как это, да? В общем, все утонули. Нет, друзья, смотрите, вещь какая. Да, действительно, на определенной стадии самоосознания людей война, вероятно, неизбежна. Если вы имеете биомассу, огромное количество людей, которые фактически ведут себя как животные, то вопрос времени, когда там возникают противоречия, которые разрешаются истинно животным способом, а именно уничтожением противника. Но вот обратите внимание на ту же Европу. Ведь история Европы – это фактически история кровопролитных войн. Вспомните, как начиналась Первая мировая война. Все кричали: «Хотим воевать! Сейчас мы...» Французы кричали: «Сейчас мы этим, значит, бюргерам немецким покажем!» Эти немцы кричали: «Сейчас мы, значит, тоже этим...» Все кричали: «Ура, ура!» Было такое помешательство по всему миру перед войной. Изучите соответствующую теорию. Я недавно, кстати, фильм, великолепный, видел фильм, английский фильм, посвященный Первой мировой войне. Я просто массу фактов узнал, которых никогда вообще до этого не знал. Все кричали: «Воевать хотим!» Ну и что? А потом как застряли в этих окопных войнах, как пошли эти лишения, что желание воевать очень-очень быстро стало пропадать. И вот, допустим, уже во Второй мировой войне Франция не особо хотела воевать. Хватит, навоевались, да? То есть получается, что с определенным количеством опыта или пролитой крови, когда действительно выбивает и выбивает и выбивает биомассу, а оставшиеся люди, у которых хоть две извилины есть, понимают, что таким образом дел не решить, то рано или поздно приходят к пацифизму. Стараются уже меньшей кровью что-либо решать. Поэтому это вопрос, знаете, про какие сообщества людей мы говорим. Если это дикие, знаете, звери в телах людей, то может быть и да. Но все-таки хотелось бы, чтобы мы были цивилизованные люди. Чтобы мы соответствовали тем прекрасным телам, которые достались от предков. Я не хочу, я не могу, вот сейчас мне попросили фильм этого там известного посмотреть по телевизору. Я не могу смотреть на это кровопролитие. И всех убивают, убивают, убивают. А вот я когда вижу, что кого-то убивают, у меня всегда в голове одна и та же мысль. А этот человек когда-то был маленький ребенок, мать его на руках качала. А теперь мне показывают боевик, как ему там пол черепа сносят. И вот у меня в голове, мне просто тошно становится. Просто тошно становится. Говорит: да ну, это же все там экшен. Не задумывайся, смотри, как сейчас ему там, значит, это... что-нибудь там с ним сделают. А у меня... А какая разница, вот он взрослый человек или маленький ребенок? А представьте, маленького ребенка давайте растерзаем. Разница в чем? И там один и тот же человек. Поэтому меня тошнит. Меня тошнит от крови, меня тошнит от войны. Да от всего тошнит, не знаю. Вот. Так, ладненько. Что там еще было? Все, да?
Вот тема знаков семейной жизни.
Тема знаков семейной жизни. Ага.
Да, когда, допустим, одному из партнеров какой-то знак явился, естественно, он хочет его как-то пролоббировать в совместной жизни. И отношение к этому какое должно быть, скажем.
Ну, какой знак? Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. В каком плане знак? Я не совсем понял. Или галло. Над домом, да, это самое галло.
Мне пришло там видение, что нам нужно срочно там взять и все продать и уехать в Индию.
Ой, друзья, осторожнее так будьте, да? А то вы своей жене скажете: мои голоса мне сказали, да? Ой, это может неадекватно быть воспринято. Ну как к знакам относиться, друзья? Ну как ко всему в йоге. Со здравым смыслом и с юмором. То есть, ну, знаете, если это высшее, оно не должно противоречить обычным. Вот. А уже что там за знаки, что за характер знаков, это уж другой разговор, конечно, личностному каждому. Так, чудесненько. Нет, не написали или написали?
Нет.
Есть еще вопросы, да.
А какие вообще знаки бывают?
А вот, вот, у товарища, у него и спрашиваете, да. Какие знаки бывают в семейной жизни? Так, ладненько, тогда я буду... Да.
Уточнить маленько. Вот, вот эти вдохновленные люди, которые там массами шли, значит, на войну.
Ага.
То есть это, грубо говоря, ну, аналогия такая. Это энергия, которая, собственно, должна была управляться каким-то сознанием.
Да.
Уже они все-таки более самодостаточны были, или так не бывает?
О, это эффект толпы, друзья. Знаете, как он захватывающий? Соберется какая-то большая группа людей, там каких-нибудь футбольных фанатов, и начинает что-то орать. Да мы там, наша команда чемпион! И тебя такая волна раз захватывает, и ты уже в едином порыве идешь громить, что называется, этих врагов, супостатов и так далее. Это вещи, которые мы, кстати, разбирали в курсе, если я не помню, если помните, родовой йоги. Это очень хороший механизм, с одной стороны, который позволяет тем или иным нациям и народам выживать. Когда люди действительно в таком едином порыве готовы пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы оставшиеся члены общества выжили. То есть они не испытывают ни страха, ни сомнений, они идут воевать. Вот. И это очень благородный порыв. Но всегда находится пара ушлых дельцов, которые знают, как возбудить страсти, которые, ну как, провоцируют. Они как провокаторы. Это все делают, и потом еще умудряются на этом на всем нажиться. Поэтому, опять же, видите, здесь какая ситуация. С одной стороны, знаете, как МЗПР. И отключать нельзя, но и пользоваться надо очень аккуратно. Если вдруг выяснится, что да, ты там в едином порыве бежишь за автоматом Калашникова, чтобы разобраться с этими врагами, а потом выясняется, что те, кто тебя направляют, преследовали какие-то свои совершенно личные, узкокорыстные цели, ой, это все очень-очень плохо. 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 Так, ладненько, я отвечу на вопрос другой. Вопрос прозвучал следующим образом, что в жизни мы время от времени занимаемся сексом, и получается так, что занимаясь сексом, скажем, с кем-то одним, после этого нам с ним еще сильнее хочется заниматься, а с кем-то другим еще меньше хочется заниматься, да? Вот, и я так понял, почему, да?
Но это не зависит от того, допустим, какого качества это был секс, просто вот это что-то на
тонком уровне. В смысле качества, в каком плане качества?
Ну, не важно, было хорошо в этом сексе, нехорошо, просто...
Не, ну давайте все-таки, чтобы было хорошо, да, мне так легче представить, потому что если было нехорошо, тогда варианты возникают в анализе. Значит, друзья, понимаете, вопрос здесь еще в том, что хотя у нас прекрасные тела, доставшиеся нам от предков, но мы недостойные наследники своих предков, по сути дела не знаем, как ими пользоваться. И, по сути дела, мы не умеем раскрывать весь потенциал, заложенный вот возможности общения через сексуальность с другим человеком. Так вот, как мне сейчас кажется, высшее запредельное «я», безусловно, есть у каждого человека. И вопрос только лишь в том заключается, умеем ли мы через сексуальность видеть гигантский потенциал другого. И здесь действительно бывают варианты, но очень опасный вариант на самом деле. Иногда нам сразу открывается, иногда нам очень долго не открывается. И вот, кстати, в практиках сексуальных триады, там вырисовывается, скажем, такой момент, что там меньше, чем там, за там, 10 практик, вообще ты ничего понять не можешь. Потому что у тебя, как бы этот самый, как его, скорлупа твоего, твоей Майи, у твоего партнера скорлупа Майи, пока вы начнете доверяться, откроетесь друг другу, пока вы как бы природнитесь друг другу, на это очень-очень время уходит, поэтому 1-2 раза не показатель. Более того, даже если, понимаете, бывают еще тоже такие коварные вещи, иногда мужчине и женщине в постели очень хорошо, а по жизни они не могут ужиться. То есть вот, ну я даже видел такие семейные пары, вот в постели все замечательно, а в жизни, ну совершенно разные взгляды на все. И начинаются скандалы, начинаются недопонимания, жена там требует чего-то одного, муж чего-то другого. И вот опять же назревает конфликт, но у них, как правило, всегда такая палочка-выручалочка. Когда уж совсем не в моготу, прыг опять в постель, там опять гармония. Что, собственно говоря, вероятно, природа и задумана как фактор, ну, сдерживающий, сближающий нас, как фактор такой, что действительно это последний мужчина на планете Земля, и тебе от него надо потомство, даже если он там не разделяет твоих там каких-нибудь философских, там, каких угодно взглядов там, на жизнь или каких-то привычек. Вот, поэтому все-таки отношение к сексу должно быть сакральное. И мы должны помнить, что вот это наслаждение, которое есть, мы можем использовать для того, чтобы открыть высшее «я» в абсолютно любом партнере или партнерше, в абсолютно любом мужчине или женщине. Если бы этого не было, практики триады бы не было. А было бы, ну, череда наших представлений. Вот сюда тянет, а сюда не тянет. Ну, вы помните, да, идеологию, философию йоги, что все мы сделаны по единому образу и подобию, что высшее «я» у каждого прекрасно, запредельно. И фактически в практиках тантра-триады мы служим собой, дабы раскрыть другого. Поэтому фактор симпатии-антипатии, на самом деле, как, знаете, как в любых йогах, ну, мало играют роль. Вот я помню, там, начинаешь изучать крия-йогу. Сперва делаешь эти все крии, голова кругом, тошнит. Все плохо становится. Потом через какое-то количество раз вовлекаешься, идет все сильнее, 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 сильнее. Поэтому здесь какие мы цели ставим? Какие мы цели ставим? Понятно, что если это в рамках практик, да, я так понял, что вопрос был так. Ну, про жизнь я мало чего могу сказать. Друзья, я не учитель жизни, я не знаю, как надо жить, не спрашивайте меня. Я знаю несколько моментов точно, как не надо. Вот этому я вас научу, а вот как надо. Вот, поэтому тогда этот вопрос сводится к поиску мужа или жены, а тут уж вообще ничего сказать не могу. Да.
Мы же говорили, вот, допустим, что создавать семью лучше с тем человеком, через которого тебе вдруг светило...
Конечно, да. Ну, представьте еще раз вот такое хорошее сравнение, действительно, как во всех этих текстах, что вам надо копать колодец. И представьте, будете ли вы копать его совершенно сухой пустыне, да, где вода есть, безусловно, на очень большой глубине. Вот. Либо в том месте, где уже, ты смотришь, там родничок слабенький, но просачивается. Конечно же, лучше копать там, где уже родничок, уже хоть слабенький, но есть, чем в пустом месте. Но вопрос даже не в этом, вопрос в другом. Что если уж взялся копать, копай в одном месте. Копай, копай, копай. Потому что бросишь, начнешь в другом месте копать, все равно бока дожил и не докопаешь, воды не пойдет. Так можешь просто растратить время. Вот. Поэтому если светит, то это, в общем-то, добрый знак, что здесь и надо копать. Но строго говоря, даже если не светит, можно начинать копать. Вот вопрос был, да, про это самое, что вот родители заключили брак за детей. Вся Индия так живет, друзья. Вся Индия живет. И что? Счастливы. По-своему очень счастливые люди. Не мечутся, не бегают. На страну не смотрят в том плане. Ну, такая, знаете, известная обреченность, она экономит силы. Вот. А так в голове сомнения. То ли с этим, то ли с другим.
То есть, грубо говоря, если никогда не светило тебе через никого выше, то по барабану с кем создавать, да?
Нет, ну как же по барабану? Мы целые лекции этому посвящали. Поднимите архивы. Конечно же, в первую очередь надо, чтобы человек разделял ваши духовные устремления. Представьте, вы решили триадой заниматься, а выбрали себе человека, который там на дух ее не переносит. Или вообще йогу не переносит. Или вообще не переносит ничего высшего. Вот не переносит и все, да. Тут высшее не переношу. Аллергия. Вот, да. Значит, понятно, что есть критерии, мы его уже рассматривали, что сравните человека по вашим духовным устремлениям, по тому, насколько ну, вас к нему тянет там, физически, физиологически, это тоже фактор. Ну, кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки, да? Кому-то высокие мужики, кому-то среднего роста. Кому-то шварценеггеры накачанные, а кому-то, значит, эти самые, не шварценеггеры накачанные. Вот. И это тоже фактор. Наконец, очень серьезный, чрезвычайно серьезный фактор – это сексуальный темперамент. Есть люди, которые готовы заниматься сексом 24 часа в сутки, и им мало. А есть люди, которые могут заниматься сексом, скажем, раз в два дня, или раз в неделю, или раз в два месяца, или раз в два года. И вот представьте союз славненький между человеком, которому 24 часа в сутки хочется заниматься, и тем, кто вообще может без секса. Ну, это кто-то из них будет страдать. Либо кто-то кого-то будет насиловать, либо кто-то что-то недополучать. Поэтому тоже фактор очень-очень такой важный, что если есть возможность убедиться в одинаковости сексуального темперамента, это было бы чудесно. Тут вопрос, как это сделать? Пока не попробуешь, не поймешь, понимаете, да? Вот, почему я еще раз говорю, что все-таки, наверное, вот эта идеология площадки триады с временными браками, это вообще решение. Пожил во временном браке месяц, а потом, скажем, годик не встречаетесь, чтобы переварить ощущения. Если понял, что твоя вторая половина, ну кто же мешает сделать такой брак нормальный. А если нет, то сразу же все без каких-то, знаете, лишних нервотрепок, можно ну, как бы отношения свести на дружеские. Да? Но на дружеские отношения вы никогда не сведете, никогда, друзья, запомните, если вы не найдете себе замену. Поэтому здесь надо какая-то череда браков временных. Побыл с одним, раз, с другим, с третьим, ну а потом уже определяйся. Потому что если вы человека бросаете, да он может быть вот действительно сексуально на вас подсел, может быть вы ему вообще и не нужны вовсе, а вот без секса не может. И все. Вот. Ну, мы еще раз говорю, мы это рассматривали вопрос. А вообще говоря, что касается брака, друзья, то все-таки в йоге, влюбленности, брак сакрален. Брак выше, чем секс. Брак или супружество, замужество, не знаю, как его называть, это то, что связывает мужчину и женщину на каком-то мистическом, невыразимом уровне. Что действительно, это две половины единого целого. И понятно, что он в этом смысле нерасторжим. И еще раз я хочу подчеркнуть, вне зависимости от сексуальности, даже вне зависимости от сексуального темперамента, в конце концов, можешь свой темперамент добрать с кем-то другим в рамках практик, там, триады, где-нибудь, как-нибудь, когда-нибудь, если там твоя жена или твой муж не против. Почему нет? Но все-таки жена или муж – это что-то настолько невыразимо сакральное, это как амулет, это как какой-то волшебный канал в просветление. Вот когда вполне конкретный один человек материальный становится для тебя всем. Вне зависимости от чего бы то ни было. Почему? Не почему. Вот что-то раз и все. Вот. И конечно же, это идеал триады, чтобы у каждого из вас был именно такой супруг или супруга. Вот. Так. Все, да? Уже у нас времяка. все, друзья, все, на сегодня все. Ура!